вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина» на радио Теос. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать с первым снегом, но, по крайней мере, здесь, вот в нашей полосе, в Москве. Сегодня у нас 1 ноября 2019 года, и наша программа теперь выходит на час раньше, поэтому 15 часов по московскому времени, привыкайте, потому что у нас произошло небольшое изменение в расписании, поэтому скажите всем вашим близким, друзьям, ну, чтобы не разочаровываться, потому что бывает, когда человек уже годами слушает в одно время, потом ему трудно перестроиться. Надеюсь, что у вас это получится с Божьей помощью. Я напоминаю, что у нас с вами прямой эфир. Конечно, эта программа иногда выходит и в записи, и это бывает. Смотрите нашу сетку, расписание в субботу утром и в другие иногда дни. Поэтому обязательно в начале программы обращайте внимание на объявление. То есть я часто говорю именно дату сегодняшнюю для того, чтобы вы могли сверить, как говорят, часы, и не только для того, чтобы вам, ну, как-то не расстраиваться. Бывают хорошие темы, мы затрагиваем, и трудно, ну, дозвониться, а потом человек дозванивается, а вообще это оказывается, что эта программа уже повторяется в эфире. Это не только с моей программой, это и с другими бывает, поэтому вот я предупреждаю, обращайте внимание на то, что в самом начале звучит. Поэтому сегодня у нас 1 ноября, пятница, 15 часов по московскому времени, вот уже пошел следующий час. Вначале я всегда говорю телефоны, по которым вы можете с нами связаться, потому что у нас с вами есть несколько средств коммуникации, как сейчас говорят, по-современному, и это не только в интернете, вы можете слушать нас на непосредственно сайте theos.fm и задать, подчеркиваю, там вопрос, потому что там есть такая кнопочка, да, или как по-простецки, если говорить, опция задать ведущему вопрос. Это можно не только в моей программе, в рамках любой другой программы. Если это прямой эфир, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Но есть, конечно, и такие возможности, как, например, телефон. Причем для россиян у нас уникальная возможность, потому что можно дозвониться из любого города Российской Федерации бесплатно. Представляете, вот так вот в московскую студию поговорить, особенно для тех, может быть, людей, которые застали времена, что звонки по междугородке были дорогие, мало люди звонили друг другу, ну вот пользуйтесь. А теперь у нас есть еще и Viber и WhatsApp, который позволяет не только в России дозваниваться, но и через интернет, имеется в виду телефонию, но и даже всем тем, кто слушает нас в любой точке мира, представляете, вот дожили до каких времен, что, так сказать, прогресс, который нас окружает. Давайте им разумно пользоваться. Поэтому 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, для всех россиян. Подчеркиваю, это бесплатно. Из любого города России, Российской Федерации, пожалуйста, дозванивайтесь 8 800 333 1706. Это по поводу нашего телефона бесплатной линии. Ну и, конечно, Viber, WhatsApp, как и обещал, тоже скажу, потому что эти программки, насколько я понимаю, сейчас распространены и есть почти что в каждом смартфоне. Плюс 7 977 850 09 96, скажу помедленнее. Плюс 7 977 850 09 96. Вот, пожалуй, это самые главные такие наши ориентиры. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы через сайт, который у нас Теос, 4 буковки английских, T-E-O-S. Значит, если так, кто знает английский язык, или Теос, как слышите, так и пишите в конце только как доллар S. Вот на что в английском языке еще есть C. вот как в русском S, а это вот такая закорючка, как доллар. teos.fm. Это скажите вашим близким, родным, друзьям, для всех тех, кто слушает наше радио, распространяйте эту информацию. Это добрая информация. У нас будет больше возможностей людям как-то услышать о Боге, услышать о пути спасения и, может быть, задать какие-то волнующие вопросы для тех, у кого, которые, как мы говорим, процессе богоискания. Поэтому и сегодня, так же, как и всегда, мы постараемся в течение часа разбираться и вместе с вами, и с Божьей помощью, и с этими тоже вопросами. Я обещал в прошлый раз, ну, как и, в общем-то, сейчас вам говорю, но и в прошлый раз это происходило. Знаете, когда под конец эфира приходят очень интересные вопросы, то сложновато бывает, потому что, ну, есть в шахматах такое понятие, как цейтнот, когда нужно сделать ход, а в моем случае ответить на вопрос, а времени уже не хватает, его нет. Поэтому просьба такая, пожалуйста, присылайте ваши вопросы в начале эфира, чтобы я их видел, они у меня здесь вот появляются. Это я говорю для тех, кто слушает нас через интернет и обычно пишет нам в интернете. Там есть такая тоже возможность. Или дозванивайтесь тоже, чуть-чуть заранее это делайте. Ну, хочу сразу сказать, что прошедшее воскресенье было в какой-то степени уникальным, очень интересным, потому что в Москве прошло ежегодная встреча, знаете, такое единое служение евангельских церквей. В общем-то, я думаю, что каждая церковь, которая приняла живое Евангелие и причисляет себя к тем, которые являются последователями евангельской веры, кстати, об этом в тексте Библии четко говорится, чтобы мы хранили веру евангельскую. Вот это очень интересно. Так вот, все вы, пожалуйста, вы всегда имеете возможность, по крайней мере, вот раз в году, ближе к празднику Единства, который вот мы буквально на этой неделе будем праздновать. Ну, он, может быть, имеет политический окрас, но, а мы пользуемся для того, чтобы вот эти смыслы перенести в духовную сферу. Поэтому даже в государстве нашем российском есть такой праздник, и он празднуется. Поэтому давайте будем, пусть это настраивает нас на такой добрый, хороший лад, чтобы мы учились прощать друг друга, не вменять людям какие-то, знаете, вот ошибки иногда бывают, просчеты, иногда бывают и даже какие-то второстепенные доктрины не совпадают у нас, но нас объединяет Иисус Христос, наше общение с Ним в духе, оно, я уверен, есть в любой христианской церкви и у христиан персонально, поэтому, пожалуйста, пометьте себе вот в ваших где-то так графиках, расписаниях, что ближе к ноябрю, к 4 ноября, празднику единения и согласия, как он по-разному там у нас назывался, вот мы также церквами евангельскими собираемся. Ну, вот этот раз вот нам представилась честь предоставить нашу церковь поместную для такого собрания. Было совместное крещение. 16 человек заключили завет с Господом, вступили в эти воды крещения, начиная новую жизнь, посвящая себя на дела правды Христа, запросили у Бога сил, чтобы сохранять совесть чистой, чтобы доброй. В общем, это было всегда это бывает торжественно, это было благословенно, такая благодать снизошла на всех присутствующих и радостно. Когда мы исполняем Божьи заповеди, несмотря на суету, несмотря на несовершенство окружающего мира, знаете, вот, ну, мое сердце всегда очень как-то преисполняется благодарностью Богу, и при этом ощущаешь какую-то особую благодать, особое прикосновение Божие. Поэтому, ну, кто молился, вспоминал нас и продолжает об этом молиться, о единстве Христовой Церкви, воздайте славу Господу и поблагодарите Бога. Ну, а также прошло у нас совещание вот евангельских церквей. Это уже такие больше организационные вопросы мы решали, но это тоже важно, потому что для того, чтобы как-то консолидировать людей, для того, чтобы координировать наши совместные труды, участие в совместном труде, конечно, нужны и такие встречи. Поэтому вся неделя была такой благословенной. Вот мне задают вопросы еще с прошлого раза, и я сказал, что я постараюсь обязательно на них отвечать, поэтому давайте я их почитаю. Ну, а вы пока присылайте ваши вопросы. Еще раз скажу все наши координаты. Значит, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Это бесплатная линия для всех россиян. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте волнующие вас вопросы. Всегда для дозванивающихся у нас есть приоритет, так что, пожалуйста, не смущайтесь. И Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Ну, а теперь давайте... Я возвращаюсь к нашим вопросам. Вот я тогда отвечал на вопрос Эдуарда. По-моему, я успел ответить. Пастор Андрей, как вы поняли, что Бог хочет и призывает, чтобы вы стали пастором? Действительно, в Писании написано такое место, что Бог поставил одних апостолами, пророками, пасторами, евангелистами, учителями. Там пять таких категорий перечислены для чего? Для совершения святых, совершенствования, да, если современный так посмотреть перевод, для совершенствования святых, для дела служения, доколе все придем в единство веры, в полный возраст мужа Божия или мужа во Христе, знаете, даже и сестра в Господе может иметь дух, который, кстати, мужского рода, Божий, и поэтому быть воином Христа. Поэтому вот сказано про человека, некоторого внутреннего человека. Кстати, человек тоже мужского рода, поэтому здесь такое употребление. Для всех братьев и сестер говорится про нашего внутреннего человека, доколе мы не придем в некий возраст. То есть мы, чтобы не оставались младенцами. И вот Господь, Он церковь свою так устроил, что давая людям, раздавая дары духовные, он устрояет свое духовное тело, где главою по-прежнему является этого тела он, Иисус Христос. А мы его члены. И члены тела, они как взаимодействуют? Вот каждая клеточка в нашем организме, она не выпадает, а рядом с ней другие клеточки. Даже вот происходит обмен веществ особый, она наполняется какими-то питательными веществами, происходит кровообмен и так далее, приносится кислород. В общем, сложный процесс, если рассмотреть, ну, нашу такую физическую оболочку. Но библейские примеры, они именно с этим, с физическим телом сравнивают и незримое духовное тело всех спасенных во Христе. Поэтому вот когда, Эдуард, я понял, что Господь мне дает такое дарование, особую любовь, во-первых, к людям, об этом я молился. И вот эта любовь, как непосредственно поток благодати, он ведь изливается у каждого по-разному, исходя из тех дарований, которые Господь человеку дает. Поэтому дарование скорее русло для этой реки, ведра, да, вот для сосуд вот для этой любви. Поэтому и апостол Павел говорит: достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Когда у человека появляется вот избыток Божьей любви, то он, желая его реализовать, он пытается каким-то образом послужить людям. Просто вот давайте так говорить открыто, послужить людям, вот так бескорыстно. Поэтому пусть Бог нас благословит, что такие дары приходят, и вместе с этим приходит и радость, приходит и благодать Божия, и ты начинаешь просто трудясь, уставая, может быть, физически, но испытывать особую благодать и радости служения людям. Вот когда я стал это замечать, когда люди окружающие стали замечать, ну, в общем, как-то так все было в свое время, и у нас уже начиналась как бы небольшая наша поместная церковь, она была юридически зарегистрирована в начале 90-х, и все как-то подошло, все созрело, вот у Бога, у него все так бывает, что со всех сторон все подтверждалось, и, ну, конечно, был это такой непростой шаг, я хочу сказать, это был такой шаг посвящения, это был шаг, осмысление и осознание, что теперь вот отсюда, от этой точки и на всю жизнь, потому что пасторство, я думаю, что это не просто на какое-то время, это у наемников, наверное, так бывает, но по мне, вот и как я вижу в Писании, пастор или сопастор Божий — это уже не просто какое-то звание, титул, это больше, это уже характер жизни, Это, по сути говоря, твое призвание. Вот. Я, конечно, молился, постился для того, чтобы еще раз этот шаг сделать ответственно, осмысленно. Ну и помолился, сказал: «Господи, даруй мне откровение, любви. А самое главное, вот тех, кого мне, кто пойдут, кого пости, знаете, вот пастор, он показывая примером, оборачивается назад, смотрит, и за ним кто-то идет». И вот этим самым люди откликнулись, что они принимают в тебе эту благодать, видят и готовы где-то смиряться пред Богом, который в тебе через это дарование трудится. Поэтому вот так Господь, как я вижу по Писанию, устраивал мою жизнь, и слава Богу, вот с 94 года я это пасторское служение несу и очень этому рад. Алексей задает вопрос: сообщите, что вы думаете по поводу конфликта... А, простите, это я уже отвечал на этот вопрос. Значит, Денис, при внимательном чтении Евангелия меня заинтересовал момент с предательством Иуды. Почему апостолы и евангелисты по-разному описывают момент предательства Христа? В Евангелии от Марка, Матфея и Луки говорится, что Иуда подошел и поцеловал Иисуса, в Евангелии от Иоанна совсем по-другому описывается это событие. Там про поцелуй ничего не сказано, но говорится, что они пришли, и Иисус сам спросил: «Кого ищете?» Как это понять? В момент предательства Господь сказал им: «Как вы, как на врага вышли на меня, зачем тогда Иуда поцеловал Иисуса, тем самым указывать, кого брать вооруженным людям?» Неужели это первосвященники и вооруженные люди не знали, кто такой Иисус, если не так давно он учил их в храме? Ну, Денис, я вспомнил, я отвечал на этот вопрос тоже немножко, ну, может быть, под конец эфира ускорено. Давай попробуем в начале этого эфира поподробнее разобраться, если ты продолжаешь слушать эту программу. Во-первых, четыре евангелиста нам оставлены, есть такой замечательный образ. Вот чем больше свидетелей какого-то события, тем... во всех деталях и подробностях мы можем видеть это событие. Поэтому наличие четырех сторон света нам напоминает, что вот даже на перекрестке, допустим, люди видели, ну, какое-то происшествие, допустим, там, не дай Господь, но вот бывает авария. И каждый мог видеть какую-то свою картину. И вот когда следователь восстанавливает картину для того, чтобы или преступника найти, или виновного в данном случае в аварии, ну, сейчас, конечно, есть видеокамеры, такие глаза, можно сказать, со всех четырех, даже больше сторон. Так вот, очень важно, когда этих камер не было, чтобы как можно больше было свидетелей. И мы видим, что Писание это подчеркивает, что масса было свидетелей. Это не просто выдумки двух-трех людей, которые, ну, может быть, помешались, как некоторые говорят. Ну, так вот откровенно люди говорят: да вот это фанатики, да они там себе надумали, что у них Христос воскрес, они сами его выкрали, где-то спрятали и так далее. И сегодня раздаются такие голоса, несмотря на то, что в Библии так много свидетельств, так много уже изучено вот всего того, что дошло даже до наших времен, изучено подробно, изучено с какими-то даже археологическими исследованиями, изучено, ну, уже и психологические, и другие факторы. Поэтому я уже приводил примеры, что были люди, которые хотели все это высмеять и изучали с одним умыслом, чтобы... быть критиками вот этих всех событий, по крайней мере, связанных с жизнью и смертью и воскресением Иисуса Христа. Но в результате они сами уверовали, и сегодня они христиане наши добрые и радуются тому, что Господь через искреннее сердце, вы знаете, у человека неверующего тоже бывает честное такое, знаете, сердце, не лукавое. Ну, а как в Писании написано, Бог с лукавым поступает по лукавству его, ну, а с искренним поступает искренне. И вот все это проверено уже многократно. Это доподлинная история. И вот поэтому, наверное, Господь избрал евангелистов, чтобы это был не один, а вот даже четыре, как бы с четырех сторон, чтобы была полнота картины. Вот теперь мы посмотрим на эту картину по поводу сада Гефсиманского. Мы знаем, что Лука не был в этом саду, но он пишет по тщательному исследованию всего того и всех тех, кто там был. Марк, Матфей и Иоанн вполне были там в этом саду, потому что они были ближайшие ученики Иисуса Христа. И если кто-то из них что-то подметил, это важно, и здесь действует принцип дополнения, а не противоречия. Вот пытайтесь всегда, когда вы... Это не только связано с событиями последними Страстной недели перед смертью Иисуса Христа, перед его крестными страданиями, но это также и касается каких-то притч, тому, чему учил Иисус Христос, каких-то еще историй, когда Он ходил здесь, на этой земле и был. Старайтесь всегда у всех четырех евангелистов как бы дополнить картину. И иногда действительно не все подробно вот все один в один перечисляют. Один увидел одну сторону, другой подчеркнул другую. И это никаким образом не противоречие, а это только дополнение и объем, и полнота всей картины. Поэтому, Денис, вот что касается Иуды, там понятен вопрос. Он пришел, во-первых, это было ночью, это было темно, при свете факелов. Более того, я сказал уже эту фразу, часто повторяю, Христос, Он не имел какого-то особого свечения, у Него была простая одежда, как и у всех, и вообще, вот понадобился этот предательский поцелуй, чтобы выделить его из толпы. Там ведь много было людей, поэтому в данном случае разглядывать лица, вот если вы когда-то видели фильмы, особенно старинные, средневековье, когда там факел чуть ли не в лицо пихают человеку, чтобы разглядеть лицо ночью. Поэтому здесь ничего удивительного нет, если все внимательно читать в Писании, то и представить себе эту картину, то все становится на свои места, и все очень реалистично и правдоподобно, потому что это так и было. В момент предательства Христос давал шанс вновь опять даже и Иуде, и поэтому, показав свою силу, а об этом нам Иоанн в своем действительно повествовании говорит, когда все упали, какая-то незримая сила всех прижала к земле, и вот кажется, что Господь мог одним словом сказанным позвать легион ангелов, или даже одного бы хватило, чтобы все эти вот мелкие людишки, да, если вот с высоты Божией посмотреть на все это шевеление, иногда еще и гадкие, да, вот злобные, которые пытались что-то сделать, как они вот, что они могут сделать перед там одним даже ангелом. Но Христос этого не делает, и, показав силу своего слова, Он позволил себя взять. Поэтому и написано, что «я сам отдаю эту жизнь». Ее не кто-то вот взял и схватили его. И вот что-то Господь не мудрый и не учел. Нет, до определенного времени Он умел скрываться, Он умел таиться, Он продолжал выполнять свою миссию для того, чтобы ее полностью, учение передать, учеников воспитать, передать вот это своим последователям. А потом написано, Он говорит, я отдаю свою жизнь за грехи всего мира, поэтому Он позволил себя схватить, Он позволил себя распять. И в этом было Его жертва, вполне осмысленная, осознанная, в этом была Его величайшая Божья любовь, которая была распята там на кресте за всех нас. Есть еще один вопрос. Эдик, Бог любит Троицу. Это же люди придумали такое выражение. Ну да, Эдуард, знаете, я скажу так, что в народном таком творчестве, эпосе, да, есть всегда место и, помните, и былинам, сказкам, сказаниям, каким-то пословицам, каким-то иногда приметам. Народное творчество, оно таковое. Вот, оно имеет такую тоже разноплановую направленность. И по поводу «Бог любит Троицу», скорее это вытекает из фразы, что Бог есть Троица, что Бог и есть Троица, поэтому Он не двоится и не единица, а Он един в трех лицах, и это самое главное основание всего христианского учения. Да, трудно понимаемое, да, я уже много раз говорил, что это трудно вместить в наш разум, но это просто мы принимаем верою и сердцем. И Бог расширяет в том числе и даже наш разум, освещает его и позволяет нам увидеть, что единый Господь явился вот в трех ипостасях, и мы его таким знаем. Попытка, может быть, угодить Богу, может быть, каким-то образом зацепить вот некую такую, я бы сказал, даже народную или еще больше такую, знаете, суеверную составляющую. Вроде бы Бог где-то там далеко, я его лично не знаю, но ведь, Господи, ты же любишь Троицу, давай еще вот что-то мы там третье сделаем. Наверное, это вот я усматриваю здесь такие этнические и даже религиозные, ну и где-то народные корни. Юлия задает вопрос, сообщение. «Я очень люблю животных, в частности собак, бродящих. Я стараюсь всегда их накормить на улице. Иногда, когда читаю о том, как люди издеваются над ни в чем не повинными животными, чувствую ненависть к таким людям и отвращение. Но я не возвожу животное выше людей. Если кому-либо человеку понадобится помощь, я ему всегда помогаю». Но в одном видео также батюшке задали вопрос о животных. Он ответил, что это похоже на искушение. «Объясните мне, пожалуйста, есть ли такое искушение со страданием? И к чему это искушение может привести? К ненависти к людям? Я запуталась. Где есть промысел Божий? Я-то думала, что помогаю животным, делаю благое дело, ведь они же Божьи творения. Но моя душа разрывается от несправедливости и жестокости, которые люди проявляют. И если это искушение, что мне делать? Я не смогу ни помочь голодной собаке, но и не хочу жить в самообмане». Спасибо, Юлия Купавна. Вот так она интересно подписалась. Юлия, вы не случайно написали в программу «Золотая середина». Мы всегда с Божьей помощью стараемся и с Библией в руках эту золотую середину найти. Думаю, что здесь я ничем не скажу, ничего нового в плане отношения к животным, что говорит нам Священное Писание, или сказал вам батюшка. Кстати, вот всем батюшкам и всем матушкам, всем христианам, любой христианской конфессии, где исповедуется имя Господа Иисуса Христа, где люди любят Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, где исповедуют основные христианские ценности и цели. Вот большой привет, я общник каждому из вас. Поэтому благословляю всегда христианские церкви, делаю это уже на протяжении многих лет, уже не первого десятилетия. Это вошло в мой такой ежедневный, если хотите, обиход молитвенный, да, такой молитвенный круг у меня, где перечисления есть, и в том числе за все христианские церкви. Поэтому делаю это посвященно, искренне, и верю, что эти молитвы, они все очень важны. Кто хочет, можете присоединяться и с сегодняшнего дня начинать молиться ежедневно за всех христиан. Так вот, батюшка был прав вот в чем. В том, что все то, что может стать выше Бога, а есть такое предупреждение в Писании, и вот где-то дьявол может нас зацепить за некую такую нашу сердобольность, вот некую такую нашу, вот мы-то такие вот сердобольные и жалостливые, вот, а вот, значит, им чрезмерное направление вот этой якобы жалости, да, к животному, и при этом, но это не к вам относится, Юлия, я вижу, вы оговорились, и это очень правильно, что если вы будете видеть человека нуждающегося, я надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и животное. Вот это часто были такие случаи даже и на войне, да и сейчас происходит, когда вот животные нуждаются в помощи, и они оба рядом лежат, и вы не можете одновременно оказать помощь. Кому вы окажете помощь? Вот этому человеку, который истекает кровью, или собачке, допустим. Вот в данном случае я понимаю, что этот выбор очень сложный, но мы, конечно, должны быть нацелены в первую очередь на помощь людям. Я скажу почему. По Писанию вот эти животные, конечно же, даны нам для того, чтобы, проявляя к ним сострадание, это добрые, действительно добрые чувства, только в крайности не надо впадать, мы не стали жестоки, мы не стали жестокосердны. Поэтому вот все окружение, которое напоминает нам о творчестве Бога, о том, как чудно и многообразно Он создал этот мир, оно позволяет нам не стать вот такими, знаете, сухарями, как говорят, не потерять это чувство сострадания. Но очень важно не впадать в крайности, раз вот вы написали в золотую середину, и вот одна крайность — это когда люди вообще ко всем жестоки, и к животным, и к людям, и вообще они вот ушли где-то сами в себя. Вот, по сути говоря, это уже один шаг к погибели. Жестокость сердца, жестокосердие сердца. Другая, вот когда люди не замечают уже окружающего мира, не замечают людей нуждающихся, а вот гульки, а вот я таких видел, пожилых женщин, которые там собачки, кошечки, иногда столько этих кошечек уже и расплодилось, и сколько таких случаев в новостях мы видим, когда квартира превращается уже в собачник или кошачник. Вот, конечно, эти животные, они больше связаны с природой, и вот у меня корни такие давние, такие через бабушку деревенские, и там все было на своем месте, у собачки есть своя конура, она службу несет исправно, приближающемуся любому человеку, она, так сказать, хозяев сообщает о любом, кто идет с добрым и недобрым намерением. И кошечки иногда бывают, и в наших квартирах, и действительно они приносят какую-то отдушину, радость и так далее. Я не против этого, но вот что удивительно, в храм ни те, ни другие не допускаются, особенно когда идет служба. Поэтому вот чтобы у нас не переносился центр нашего внимания с Бога, с людей на окружающий мир, ведь они действительно поставлены самим Богом не на первое место. На первое место поставлен человек, а сам Бог, все от Него к Нему, и вся слава будет только Ему. Да? А человек является непосредственно уникальным творением Божьим, которое где-то, ну, выслушайте, да, как там написано, по образу и подобию, да, вот в самой первых книгах Бытия. Поэтому Господь сотворил нас для себя, Он сотворил нас для этого общения. А все остальное, даже вот в вечности, не будет ни кошечек, ни собачек, никаких других животных, есть только образы в виде там птиц, животных, но это всего лишь образы. Поэтому да, в тысячелетнем царстве будут, и лев будет лежать рядом с ягненком, и змея даже та же будет, которая только не будет ребенка жалить. Все это будет, но это еще на земле. А в вечности уже вот этого растительного, животного и минералы, так сказать, всего этого мира не будет, потому что время для Земли определено. Это декорация, которая развернута на время. И, конечно, наше отношение к этому должно быть бережливое, сострадательное. В общем, во всех отношениях все то, что сказал Господь Адаму и Еве для того, чтобы мы сохраняли, сберегали, возделывали землю, ведь земля тоже нуждается в возделывании, нельзя ее забрасывать, чтобы она сорняками заросла и так далее. Поэтому вот такое отношение должно быть у нас к окружающему миру. Надеюсь, что вы, Юлия, поняли. Андрей задает вопрос. Я сейчас еще раз скажу телефончик наш для тех, кто попозже к нам подключился или собирается что-то нам написать. А вот есть уже дозванивающийся человек. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире говорите.
Добрый день.
Да.
Это Алексей.
Да, Алексей, приветствую вас.
Я с самого начала слушаю передачу. Меня заинтересовал первый вопрос и главный. Но фактически он ставит вопрос о священстве.
Да.
Понимаете, как вот не знаю, приемлете ли советы, недоброжелательные, конечно, или нет, но вот о священстве. Вот вы сказали, что крестили там сколько-то людей. Понимаете, но без посвящения этот обряд называется хиротония. А все эти вот ваши обряды как бы будут считаться недействительными. Понимаете, Господь может сказать, ну, после нашей смерти, что не знал вас и не видел. И вот вспомните еще случай с Кореем. Он ведь тоже возмутился против священства. Ну и какая его участь постигла? И я никак не могу понять, почему вы не проходите обряда вот этого посвящения.
А кто сказал, что мы не проходим? Алексей, вы неправильно поняли.
Какие причины?
Нет, какие причины?
Очень хотел...
Какие причины так говорить, если вы не знаете? Мы-то как раз все это проходим, и обряд посвящения у нас есть, и елея помазания, и крещение.
По православному образцу, да?
По христианскому образцу, по всему тому, что написано в Евангелии, по всему тому, что делал сам Иисус Христос и заповедовал своим апостолам и послания, которые записаны и вошли в канон Священного Писания. Конечно, конечно, конечно. Поэтому немножко в вашем голосе я услышал, ну, как бы некое противоречие. Мы же христиане, как мы можем не делать этого? Мы делаем все, что написано в Священном Писании, и все, что заповедано самим Христом. Поэтому просто обрядовая сторона непосредственно в любой исторической христианской церкви, она обрастала, это не скрывают даже сами представители той или иной конфессии или церкви. И когда задаешь им вопрос, а вот этот обряд с какого времени появился? Он говорит, там, в 4 веке, в 5 веке. И я говорю, а что, вот 3 века христиане там в катакомбах, рискуя жизнью, потому что, ну, как бы они же были под большим риском. Христианство вообще было как секта, и гонения были до того, что Нерон, там, Доминциан и другие императоры бросали на арену цирка на съедение зверям именно христиан. Я говорю, а как же вот они без этого обряда жили? И как-то они были такие твердые в вере, что стояли насмерть. И вот люди здесь теряются, потому что все это обрастало. И я такой классический пример привожу, это даже не мой, вот, что есть основы веры, которые самим Христом переданы своим ученикам и всем последователям, и он ничего здесь не скрывал, из этого тайны не делал, а все остальное, оно обрастало, вот как корабль обрастает ракушками, вот остов корабля. И говорит, что вот ракушка — это вот это то самое настоящее, которое идет к самым истокам. Почему, кстати, и реформация это была? Вот когда одна из церквей обросла вот всем этим, что уже сами люди напридумывали, а в Библии этого не было. Тот же Мартин Лютер увидел это, когда пошел в семинарию, ему дали в руки Библию, и он воскликнул: «Этого же здесь нет». И вот пошла некая такая волна как бы очищения или обновления. Вот поэтому я считаю, что обновление всегда нужно персонально каждому христианину и, конечно, Христовой Церкви. Просто с этим обновлением надо аккуратно поступать. Есть опять две крайности, когда под обновление, получается, революционеры приходят, которые все разбивают в прах и ничего не оставляют. И такие мы видим,
вот
как...
Вот, Андрей, минуточку, перебью. Вот вы Лютера вспомнили. Но это точно случай вот с Кореей, когда он против унесения возмутился.
Да, я не против кого, я не возмущаюсь, и кто меня знает персонально, и нашу церковь, и видение нашей церкви, мы благословляем всех христиан, и делаем это от сердца, не искренне, не лукаво, и всякий, кто протягивает нам руку, и для нас брат во Христе, я еще раз сказал, любой любящий Господа и чтущий Писание, основные христианские истины, поклоняющийся в духе истине, для меня общник. Поэтому я не разделяю здесь. Да, исторически так получилось, я пришел в мир, который уже был разделен на конфессии. Я его не создавал. И Христос не создавал эти конфессии. И вот так одним разом все это повернуть вспять, наверное, сложно, а может быть и не нужно, потому что где родился, там и пригодился. Но если вот таких, как я, будет побольше в разных конфессиях, мы быстрее будем понимать друг друга и быстрее обретем Христово единство, которое приведет к нас, я бы сказал, к большому вот такому, знаете, обновлению вообще нашей планеты Земля. Я в это верю, в последнее пробуждение, и оно будет свершаться именно теми, кто един во Христе. Поэтому, да, второстепенные доктрины могут быть разные, но в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Любовь Христа.
Андрей,
да.
Все-таки лучше, мне кажется, перестраховаться. Понимаете?
Как?
Вы так отлично знаете Слово Божие.
Ну вот это самая большая страховка.
Мы не знаем, что на том свете будет после нашей смерти.
Знаем, понимаете? Знаем, а почему. Подождите, Алексей, нет. Обряд... Написано так, что не видел глаз, не слышал ухо и даже не приходил на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Но нам Господь открыл это в духе своем. Вот некоторые там точку ставят, что не видел глаз, не слышал ухо и на сердце не приходил. А еще я слышал такую фразу, оттуда же типа никто не вернулся. Я говорю, ну здравствуйте. А на Пасху вы говорите, Христос воскрес, он из ада восстал, он был там, он проповедовал там, он воскрес, мы в это верим. И более того, я знаю много случаев людей, которые просто эти слова случае, они не должны быть основой для нашей веры. Мы не на чудесах основываем нашу веру, а на Божьем Слове, в котором написано, что мертвые воскресают, что Господь приготовил нам чудесные обители, что здесь на земле Он не играет с нами, знаете, в прятки. Он не так, в некую недосказанность, что-то вот все время Он таит от нас. Он дал нам простой путь, и человек, который искренне Ему доверяется, он не обманут. Он в себе, внутри, обретает этот отклик. Вот что важно. Такой есть персональный фактор, и это не всеобщее помешательство, не какое-то заблуждение, это не какой-то там гипноз или какое-то массовое явление. Каждый человек, а сколько таких случаев, когда человек наедине, читая Писание, и вот он обрел Христа в сердце, и потом он узнает таких же, как он, из бывших преступников, из разных кругов, сословий, обществ, наций, рас, и мы все братья во Христе. Что делает Господь? Он изменяет сердце человека. Он дает отклик в самом человеке, что «я в тебе, ты сынок мой», а я могу назвать его отцом. И это происходит с каждым, кто доверяется ему, кто посвящает, вот вы говорили это слово. Поэтому вот для меня первичен Христос. Вначале Христос, а потом Христовы. И Христовы, написано, распознаются. Иоанн пишет в своем послании, в 5 главе, в 1 послании, он говорит, что «любящий родившего за главной буквы любит и рожденного от него». Родивший за главной буквы – это кто? Господь. А если мы любим Господа, мы узнаем удивительно по каким-то таким, знаете, незримым даже факторам, мы узнаем сердце, любящее Господа в другой конфессии, в другом городе, в другой стране, в другой национальности и так далее. Поэтому вот в этом Церковь Божия, она непотопляема. Господь является ее главою, и персональные отношения с Ним на первом месте, а на втором уже, где человек возрастает, в какой храм он ходит, где он нашел такую общину, где разделяют такие же взгляды и понимания. Здесь, конечно, выбор большой. Он сегодня таким образом представлен, да.
Андрей, но все-таки персонально, вы говорите персонально, но все-таки посредники нужны. Ведь Господь, даже вот в Ветхом Завете, Моисей сказал, что есть племя левитов, посвященных, через них мы... испускаем Духа Святого и находит он людей после этого. Понимаете как?
Алексей, давайте, знаете, как сделаем? Вот, к примеру, мое здесь мнение, оно никаким образом не авторитетно. Я хочу опираться всегда на Божие Слово. Как вы думаете, вот в Писании, как написано, много у вас посредников или един у вас посредник? Един, Иисус Христос. Вот как вы думаете, есть такое хоть одно место
это
в Библии?
Это Бог, понимаете? Как он может быть
посредником? Един у вас посредник.
Хотя в человеческом теле.
Да.
Самое
главное посредничество, которое осуществляют люди, к сожалению, это иногда перерастает, раз уж мы общаемся в рамках золотой середины, всегда мы эти крайности видим, в жречество некое. Вот я был в академии учился, и там есть основа всех понятий, когда непосредственно человек, занимая какое-то положение, имея общение, скажем так, с высшими силами, а другие, допустим, его не имеют, и он тогда, вот занимая такое положение, он как бы являлся посредником. В Ветхом Завете это вполне было оправдано, потому что так сам Бог устроил. Но дальше Господь говорит, я пошлю вам Духа Святого, который будет прям в вас. И пророчества какие Ветхого Завета были, что не будете вы даже учить один другого, потому что Дух Святой, который будет в вас, Он в ваших сердцах будет, напишет заповеди мои прям не вот какой-то ручкой или не на камне, а на скрижалях вашего сердца. Вот это и самое главное, я считаю, что это главный критерий христианина, когда человек обретает Духа Святого, обретает в первую очередь прощение от грехов, ему нужно это исповедать, отречься от сатаны, призвать Христа, поверить, что эта кровь из-за него лилась, и всецело довериться ему. Вот с этого момента Господь его очищает все грехи, и тогда Святой Дух может войти в этот сосуд. Свершается великое пророчество Ветхого Завета. «Я буду их Богом и вселюсь в них сам, и буду ходить, и на их сердцах напишу, на скрижалях». Поэтому вот этот персональный момент, я считаю, это отправная точка, когда мы можем сказать, что человек стал христианином. Да, он может быть слабый, да, он может не найти сразу общину и где-то даже, как говорится, ослабнуть в вере. Это уже другие, но если Господь возрождает так человека, то он и заботится, и удивительным образом приводит в те общины, в те круги общения, которые позволяют человеку возрастать, где есть даровитые люди, которые помогают человеку и познавать Писание, и познавать больше Бога, и вместе славят его, радуются, ободряют, носят бремена друг друга. Поэтому вот это все начинает тогда действовать. Но вначале это персональные отношения человека с Богом. Нельзя человека... у нас тоже в разных храмах приходят люди, интересующиеся, просто постою, послушаю, и там где-то его касается Господь. Но мы не можем собирать людей просто вот по признаку, что они зашли на территорию храма, значит, вы все, сейчас говорят, адепты, да? Вот. Да это вообще неразумно, это глупо, это не по Писанию. Человек должен иметь персональное отношение с Богом, он все равно подходит к этому выбору, и вот когда он делает этот выбор, даже на территории какого-то храма, вот тогда Господь начинает в нем действовать. Вот Из этих Господь людей создал свою церковь, и врата ад ее не одолеют. Из возрожденных...
Андрей, да. Мы все-таки, я вам советую пройти обряд посвящения, хиротомии. Вы сразу почувствуете силу, радость, и другие совсем у вас появятся, ну, другое отношение к церкви. И понимаете, но то, что вы не прошли обряд хиротонии по православному образцу, ну, это очень опасно для вас. А вот вы мне нравитесь как проповедник, невероятное знание Священного Писания и такой бриллиант, можно сказать, может, ну, пропасть.
Спасибо, ну, Алексей. Все, спасибо за ваш звоночек. У меня тут вот на очереди еще кто-то. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Лариса Викторовна.
Да, Лариса, приветствую вас.
А кто со мной, Андрей, разговаривает?
Да, конечно, конечно. Там просто задержка небольшая в телефоне. Вы телефон не слушайте, слушайте меня в трубочке.
Угу. А, скажите, пожалуйста, а у баптистов крестят с именем Эстер?
Я думаю, что человек сам вправе выбирать имя. Иногда вот евангельские христиане и баптисты в том числе, они не предлагают человеку выбирать имя. Это делает сам человек персонально. Мы знаем, что это даже в паспорте человек может поменять свое имя. Скорее, это то, что на сердце у человека. Вот есть разные традиции. Вот, например, есть традиция обязательно еще какое-то имя иметь. А есть традиция, когда человек через некоторое время, более того, в Откровении написано, что есть сокрытое от всех глаз, даже от нас самих, имя. И оно написано на белом камне, и сам Господь нам дает это имя. Я думаю, что в этом имени больше будет нашего качества. То есть мы там были, допустим, сердечные или милосердные, или какие-то еще.
А, нет святцев.
Угу. Да.
Нет, у вас нет, у баптистов нет святец, да, по которым крестят детей. Можно любое имя выбирать?
Да, дело в том, что вообще баптисты не крестят детей. Это была главная их отличительная черта во время, так сказать, вот этого обновления, которое происходило. То есть баптисты, потому, вот смотрите, греческое слово баптизо — это погружать. Вот, да. Отсюда и вся конфессия стала иметь такое название. Это христиане, добрые христиане, верующие в Троицу, Спасителя Иисуса Христа, но которые стараются поступать по Библии. Один из принципов баптизма — это
именно на
основании Слова Божия жизнь строить. И если был хотя бы один случай в Библии описанный, где Христос крестил ребенка, или делали это апостолы, то тогда, наверное, и баптистов не появилось бы, потому что все бы делали правильно. А из-за того, что стали крестить детей с 4 века, а до этого ни Христос, ни ученики его, ни он не учил этому, он брал на руки детей и благословлял. И мы это делаем. В баптистских церквах благословляют детей, приносят, посвящают Господу, воспитывают в вере. Много многодетных семей. Я это прекрасно знаю, и у меня мама из такой, из больших семей, она 17-я. Вот, поэтому последнее. Поэтому, вы знаете, я хочу сказать, что вот, может быть, из-за этого, чтобы их как, вот знаете, в простонародье идет всегда упрощение. А, это вот эти вот, которые типа перекрещенцы, если так на русский язык перевести греческое слово баптиста, вот, или там сначала они назывались анабаптисты, вот это перекрещенцы, а потом просто крещенцы, да, Иоанн Баптист — это Иоанн Креститель. Так написано вот в греческой Библии, в греческом Евангелии, который крестил Иисуса Христа. Иоанн Предтеча, он там назван Иоанн Баптист. Поэтому в этом ничего постыдного нет, в этом звучит как бы тонкость определенная доктринальная, что эти люди стараются посвятить сначала себя Богу, а потом уже принимать крещение. Кстати, это происходит в любой и католической, и православной, и лютеранской, любой церкви, что есть взрослые люди, которые изменили свой образ жизни и пошли, поэтому покрестились. Вот это принимается в евангельских церквах как вот... за правильное наставление, что Господь именно так и хотел. Он обращается к взрослым ученикам, к рыбакам, и они пошли принимать крещение. Они бы не покрестились у Иоанна. Иоанн, кстати, тоже не крестил детей, потому что он говорил: «Я крещу вас в покаянии». Как ребенок может покаяться? Как мы можем об этом услышать? Ну да, мы понимаем, что его есть уже Царство Небесное, он ангелов там, может быть, видит, и у него не нужна ему вера. Вот тогда вопрос, вот эти запугивания, что вдруг ребенок попадет в ад, если он не примет крещение, это все человеческие навязки. Дед, который поставил людей в положение боящихся. Они не читали Писание, у них забрали Библии. Никто, это мы сейчас такие счастливые, Библии каждый вон в телефоне имеем. Пожалуйста, можно все что угодно проверить. Поэтому вот таким образом создались такие искажения, которые в результате вот, ну, мы видим некие перекосы. Нет ни одной чистейшей вот христианской, скажем так, конфессии. Вся наша чистота, она только написана в Писании. Спасибо, Лариса, за ваш звоночек. Привет большой и вам, и отцу, вот вашему, с которым вот мы вчера познакомились. Выздоровление, крепкого здоровья. К сожалению, время нашей программы уже истекло, я вынужден прощаться. Да благословит нас всех Господь, спаси Господи, с миром Божьим. До свидания.